Параграф 21. Литовская государственная уния, 1569 год. Римо-католическая реакция и иезуиты в Польше. На Тридентском соборе 1545-1563 годы Римо-католическая церковь оправилась от удара, нанесенного ей реформацией, почистилась и окрепла. Католичество вновь выступило на бой и начало отбирать потерянные позиции. Авангардом его армии стал иезуитский орден, который приведен был в Польшу в 1564 году, а в Литовскую Русь через 5 лет, в 1569 году. Это был год Литовской государственной унии с Польшей. Борьба Литвы с Польшей была исконной. Она продолжалась и после личной унии корон через брак Егайла Литовского с Едвигой Польской в 1386 году. Для русского и православного элемента эта борьба имела благоприятные последствия, охраняя ее от быстрой полонизации и латинизации. Идеал Польши был как раз обратный – соединить Литву с Польшей в единое монолитное государство и поглотить все литовское и русское в Польском море. При жизни Сигизмунда I Литва потребовала, чтобы он сына своего Сигизмунда II Августа дал на Литву великим князем. Он это сделал в 1544 году. Но по смерти Сигизмунда I Польша потребовала, чтобы Сигизмунд II Август опять стал польским королем, во-первых, и вместе литовским великим князем, во-вторых. Но поляки продолжали быть в тревоге. Этот последний Ягеллон оставался бездетным. Для поляков была опасность, что с его смертью порвется союз Литвы с Польшей. А потому торопились, чтобы Сигизмунд II привлек Литву в полную унию с Польшей, слив их навсегда в одно государство – польское. Панство литовско-русское этого не хотело. И Сигизмунд II Август сам стал опасаться, что иначе, пожалуй, Литва-Русь действительно уйдет под Москву. И потому он перешел на польскую программу. Как эту зависимость от Польши ощущали русские паны, видно из слов князя Николая Радзивилла к королю. «Теперь Литве грозит двоякая беда. С одной стороны, меч неприятельский, война с Москвой, с другой – от Польши, аркан вечной неволи». На Варшавском сейме 1564 года король объявил, что как государь Ягеллонова дома он отрекается от своих прав на княжество литовское в пользу польской короны. Затем, после длительной подготовки в 1569 году, был назначен на 10 января в Люблине съезд для формального заключения унии двух государств. Съезд тянулся до июля с большой борьбой и давлениями на русско-литовское панство. Наконец, сопротивление было сломлено, и русские приведены были к присяге на унию. При составлении привилеев на каждую область русские православные паны вносили статьи о том, чтобы русские православные – были там с одинаковыми правами с римо-католиками, и чтобы русский язык был по-прежнему во всех литовско-русских землях языком государственным, в судах, законах и актах. На этом русские продолжали настаивать до конца XVI века. Например, в 1576 году все паны воеводства Братславского писали королю Стефану Баторию, что к некоторым из них недавно из королевской канцелярии присланы бумаги не на русском, а на польском языке, и просили, чтобы впредь бумаги были изложены по-русски. Но после Люблинской унии условия борьбы за русскость и веру стали принципиально труднее. Знаменательно, что король Сигизмунд Август уже в последний день Люблинского съезда 1569 года сказал: «Теперь, когда на съезде утверждена политическая уния, я хочу подумать о восстановлении единства по вере, единства религиозного, то есть господства единой римской церкви». Это было плохим предзнаменованием. Уже в 1564 году на короля наседал папский нунций, посланный сюда специально для борьбы с протестантством с предложением ввести в Польшу и иезуитов. Орден только что был основан и утвержден папой Павлом III в 1540 году. А в 1569 году на основе совершившейся политической унии бископ виленский Валериан Протасович уже встречал иезуитов, приглашенных им в Вильну. Богатый бископ отдал иезуитам 3 дома, а в придачу к домам и деревне с их хозяйственными доходами. Все это для активной постановки дела народного просвещения и именно церковного просвещения. Первейшей задачей иезуитов было возвращение в лоно Римской церкви соблазненных протестантством высших классов народа. Главные средства для этого – школа, литература, проповедь, исповедь и богослужение. Прежде всего школа. Иезуиты начали с учреждения коллегий, то есть средних школ. В польских городах были уже открыты 2 коллегии. Здесь, в Литве, в 1570 году открыта коллегия в Вильне. Школьное дело ведал Станислав Варшевицкий, окончивший Виттенбергский университет, по окончании которого он был секретарем польского посольства и посланником в Германии от лица Сигизмунда Августа. В 1567 году он вошел в иезуитский орден. В открытую в Вильне коллегию приток учеников был поначалу незначительный. Протестанты имели уже свои школы, у католиков тоже были свои. Православные воздерживались отдавать детей в чужие школы. Но всех победил новый притягательный прием. Иезуиты предложили школу всем бесплатную, и эта жертвенность победила. Старшее поколение всех исповеданий было привлечено иезуитами, открывшими двери своих коллегий для публичных споров о вере. Сначала протестанты, увлеченные здесь до этого времени своими успехами, сами явились к иезуитам для споров. Но иезуиты пожелали сделать споры широко публичными, а протестанты, испытав после первых же встреч их силу, уклонились от состязаний широко публичных. Тогда иезуиты все-таки развернули практику таких публичных состязаний, взяв на себя роли совопросников из-за отсутствующих протестантов. Тем было невыгоднее для побиваемой и струсившей протестантской стороны. Старым испытанным средством иезуитского влияния на общество была церковная проповедь на богослужениях. Протестантизм сводил почти все богослужение к проповеди. Римо-католический культ отводил проповеди свое уставное место. Чтобы состязаться с протестантством, нужно было только это место надлежаще использовать. И вот засияли в Вильне новые светила такой церковной проповеди. В костеле святого Яна Станислав Варшевицкий потрясал народ проповедями, заставлявшими по временам массу плакать и каяться. Другим светилом проповеди здесь оказался доктор философии и красноречия Петр Скарга, 1575 год. Кроме слова, иезуиты показали себя добродетельными и в делах. В 1575 году, по случаю смертоносной эпидемии, отцы-иезуиты самоотверженно входили в дома и семьи не только для духовного утешения, но и для медицинской помощи, как братья милосердия. Правильно оценивая религиозную значительность действующих среди русских православных их церковных братств, иезуиты решили противопоставить им здесь серию своих латинских братств. По плану Петра Скарги в 1575 году учреждено «Братство тела Христова», увлекавшее народ пышными процессиями. Действие одной из таких процессий в 1586 году было так сильно, что многие родители взяли своих детей из школ протестантских и отдали в иезуитские, а 300 человек из взрослого населения, преимущественно протестантов, перешли в католичество. В 1586 году образовалось другое братство при костеле святого Яна – Содалитас Мариана, братство Святой Девы Марии, распространившееся по всей Польше. В 1588-89 годах, во время смертоносной эпидемии, создалось Братство Милосердия Господне. При этом одних православных обратилось в латинство 65 человек. Благодаря всей этой активности иезуиты быстро одержали над протестантством ряд больших побед. У кардинала Гози, родной брат его Ульрих, был упорным кальвинистом. Станислав Варшавицкий обратил его в католичество. Маршалок Литовский, Ян Иеронимович Хаткевич, по семье православный, но стал протестантом в Виттенбергском университете. Еще там он познакомился с Варшавицким. Борясь с ним идейно здесь, в Вильне, Хаткевич устроил в своем салоне ряд диспутов, пригласив со своей стороны лучших кальвинистских богословов и пригласив с другой стороны Варшавицкого с его собратьями-иезуитами. На домашнем диспуте об Евхаристии спор длился в нескольких заседаниях, иногда в течение 5 часов. В конце концов, сам Хаткевич признал победу латинской стороны и смело перешел в латинство. Вскоре умер в 1565 году столп протестантизма князь Николай Радзивилл Черный, оставив наследниками 4 сыновей – 16, 9, 7 и 6 лет. Все крещены в реформатстве, сдавались в протестантские школы и затем намечались к прохождению в Лейпциге реформатской академии. Но эта программа воспитания не удалась покойному родителю даже в применении к его первенцу. За последним иезуиты устроили своего рода педагогическую слежку и погоню. И в Лейпцигской академии, и во время его путешествий по Европе и Италии иезуиты приставили к нему ряд интеллигентных спутников, влияние которых оказалось весьма действенным. Когда Николай Радзивилл вернулся по окончании своей науки и своего образовательного путешествия, то Петр Скарга встретил его и сорвал с протестантского дерева, как созревший плод, принял его обратно в латинство в 1574 году. Второй сын, Юрий, вернувшись из Лейпцига, нашел у себя в родительском доме, где уже выдворился его старший брат, полную религиозную перемену. Ему здесь открыли лесную перспективу – сразу же стать не только римокатоликом, но и епископом Виленским. 19-летним юношей он уехал в Рим, и там облачен был в епископскую тиару. Третий и четвертый братья последовали за старшими братьями. Дети православных семей через воспитание в римокатолических школах тоже в большинстве алатинивались. Папский легат Антоний Пассивин сам видел русских детей и студентов, и богатых, и бедных, как в Виленской академии, так и в Ярославской коллегии и Аламаутской семинарии. Протестанты буквально были напуганы педагогическими и пропагандистскими успехами иезуитов. Они стали собираться на свои соборы и думать крепкую думу. Но ничего не могли придумать. У них не было в запасе ни учености, ни ораторских талантов, ни привлекательного культа, ни церемонии процессий. До сего времени сила протестантов была, во-первых, в психологической новизне моды, во-вторых, в поощрительном покровительстве короля, в-третьих, в конституционной возможности захвата власти в Сенате. В 1563 году Сигизмунд Август отменил по ходатайству протестантов старое городельское запрещение занимать высшие должности некатоликам. И в Сенате ради у протестантов получилось большинство. Но на сейме все-таки большинство оставалось за католиками. По смерти Сигизмунда Августа в 1572 году, при бездетности его, пришлось бороться за нового, удобного для протестантов короля. На конвокационном съезде в Варшаве 1573 год по вопросу, где и когда избирать короля, протестанты заявили, что они не будут избирать, пока не будет обеспечена свобода совести. Они вынудили внести это условие в текст присяги будущего короля. Между прочим, в числе кандидатов на польский престол на этот раз фигурировало и имя Ивана IV Грозного Московского. За него была значительная православная партия. Но эта кандидатура, при неизменности вероисповедания, была, конечно, на деле только выборным приемом для внесения в Конституцию формулы свободы совести. Победила кандидатура брата французского короля. Это был Генрих Анжуйский, яркий католик и участник Варфоломеевской ночи. И все-таки и он должен был присягнуть в 1574 году началу свободы совести. Акт этой присяги в дальнейших столетиях все время цитировался как опорный пункт всеми диссидентами Польши при защите их религиозной свободы и их гражданского равенства. Генрих через несколько месяцев покинул Польшу. Умер его брат, король Франции, и Генрих занял его место с именем Генриха III. На новых выборах выдвинулся в польские короли венгерский румын, воевода трансильванский Стефан Баторий, 1574-1586 годы. Выборные слухи представляли его протестантом. На самом деле он был католик, хотя и толерантного настроения. Как поклонник просвещения, он дорожил просветительской активностью иезуитов. Преуспевая в победоносном расширении границ Польши, Стефан Баторий высоко ценил школьную силу иезуитов ради полонизации вновь завоеванных областей. По отнятии в 1579 году Полоцка от русских и в 1582 году Риги от немцев, Стефан немедленно открыл там иезуитские коллегии, как он говорил, для смягчения грубых нравов в этих местах. Виленскую коллегию в 1573 году Стефан преобразовал в академию, университет, даровав ей право на раздачу ученых степеней бакалавров, магистров и докторов свободных наук, латинское «artium liberalium» – философии и богословия. В следующем же 1579 году он сравнял Виленскую академию с Краковской. Коллегии размножались и по другим городам Литвы и Руси, даже в Холмщине и Галичине. В школах учились наряду с католиками и протестанты, и русские православные, ибо школа была бесплатной. Науки преподавались светски, вероисповедание не задевалось, поэтому резкого протеста против этих школ и не могло раздаваться со стороны православных. Когда появился на Литве из Москвы князь Андрей Курбский, он должен был ради интересов просвещения отнестись к этому весьма терпимо. Княгиня Чарторийская письменно сообщала Курбскому, что ее сын, воспитываемый в страхе Божием и в правоверии праотеческом, и имеющий интерес к священному писанию, просится для продолжения своего образования в Вильну к иезуитам. Курбский отвечает: «Намерение твое похвально, но не хочу от тебя утаить, что многие родители, как княжеских родов, так и шляхетских и честных граждан, отдали было туда своих детей для обучения свободным наукам, а иезуиты, еще не науча их, едва не всех в их неразумном возрасте, своими хитрыми внушениями отлучили от правоверия и перекрестили в свое полуверие. Например, сыновей князя Крашинского и других. Потому многие отцы опять отобрали от них своих детей. Иезуиты – ненавистники и великие противники нашему правоверию. И называют четырех патриархов Восточной Церкви схизматиками, то есть раскольниками. Между тем, как сами-то они и суть настоящие схизматики, с их папой и со всеми кардиналами». Тип иезуитских школ для нас интересен еще и в том отношении, что после некоторого православного сопротивления их типу и традициям, как раз на их родине в Литве в XVII веке в Киеве и через Киев на Москве, их тип стал прототипом всего строя русской духовной школы, которая почти до третьей четверти XIX века продолжала с запозданием их копировать. Образование было схоластическое, то есть формальное, язык и логика. это длительная пропедевтика к богословской науке, которая для подавляющего большинства так и оставалась недостигнутой. Без конца изучалась латинская грамматика и стилистика, называвшаяся риторикой. Научались читать, говорить и писать по латыни прозой и даже стихами, скверными, конечно. Математики было мало, истории не было совсем. Но изучалась так называемая эрудицио, то есть хрестоматия литературной всякой всячины для уснащения ораторских речей и проповедей. Дисциплина молитвы была требовательная. Ежедневные чины богослужений и разные духовные экзерциции, штудирование аскетической и назидательной письменности. Конечно, были и даровитые выученики этих школ, были и зараженные фанатики, но были и просто попугаи, всю жизнь говорившие из чужого голоса. Были подневольные, тупевшие от словесной науки и, может быть, годные для математики или прикладных знаний. Учителя бессильно озлоблялись и клеймили их латинской поговоркой «Asinus asinorum in saecula saeculorum» – «Осел из ослов во веки веков». Школа была средством латинизации детского поколения. Для агитации среди русских взрослых откровенно была поставлена на очередь дня, казавшаяся верхом практической мудрости, все та же идея унии. Иезуит Петр Скарга уже через 4 года по прибытии в Вильну издал на польском языке знаменитую широко известную книгу «О едности Кощоа Божего и о грецким оте едности отступеню» «О единстве Церкви Божией и о греческом от того единства отступлений» 1577 год. В предисловии Скарга пишет: «Когда я по обязанности и ради святого послушания произносил здесь, в Вильне, несколько проповедей об этом предмете, многие из лиц греческого закона прислушивались к ним, а некоторые сочли нужным, чтобы я все это изложил на бумаге и для печати». Посвящено сочинение князю Острожскому, главе местного православия. Но общая атмосфера была такова, что уже старший сын самого князя Константина Константиновича, Януш, находясь на службе в Германии в военном посольском агентстве при дворе императора Максимилиана II, был обращен иезуитами в латинство. Программа Скарги не отвлеченная, а конкретная. Призыв к исполнению того, что уже создано Флорентийской унией. Остается только выправить вывих и вернуться на правый путь унии. По Скарге русским остается принять самые маленькие исправления в вере, признать только первое – главенство Папы, и второе – все члены римской веры. Третье – а греческие и русские обряды, не противные вере, остаются нетронутыми. Как же все-таки произвести этот переворот? Программа подготовки такова. Очень бы нам помогли совещания, дружеские и товарищеские встречи с русскими владыками и с панами греческого закона. Если бы мы сами были внимательны, давно бы взяли в свои руки русские школы, пересмотрели бы все русские книги и имели бы своих единоверцев, опытных в славянском языке. Следовало бы переводить для русских на польский или прямо на русский язык полезные для этого сочинения, чтобы русские сами могли яснее увидеть правду. Хорошо было бы командировать наших ученых к главнейшим панам русским, чтобы они показали русским заблуждение их веры. Очень важно было бы, чтобы паны закона русского, а вместе с ними и митрополит с владыками, составили свой сеймик и пригласили на него и наших ученых, которые лицом к лицу могли бы сказать им нужные слова. Книга Скарги написана красноречиво, с исторической ученостью, и могла производить на русских серьезное впечатление. К сожалению, у православных в этот момент не было людей-ученых. Князь Константин Константинович Острожский за неимением своих обратился к чужому возражателю, и притом крайнему еретическому противнику Рима католиков, к русскому социнианцу Мотовиле. Мотовила набросал свои возражения, а князь Острожский отослал этот материал на отзыв князю Андрею Курбскому. Курбский с осуждением вернул книгу Мотовилы, но признал неотложность создания литературы со стороны православных. Он сам взялся за перо и набросал ряд полемических листовок. Послал их князю Черторийскому с припиской: «Давай тот лист читать и списывать правоверным, ибо в том нужда». Сам Курбский принялся писать историю Флорентийского собора не в латинском, а в своем восточном греко-русском освещении. Книгу «Скарги» русские ревнители предавали сожжению. Но школьных и литературных средств на русской стороне было мало, и пренебрегать полемическим сотрудничеством протестантов было нельзя. Параллельно единому фронту с протестантами в защите политического права свободы совести намечался и некоторый единый фронт в защите веры. Вместе с протестантами русские отстояли вероисповедную свободу на сеймах Виленском 1563 года, Гродненском 1568 года и Варшавском 1575 года. Курбский упрекал Острожского за держание им при своем дворе Мотовилы, но тот не знал, где добыть других грамотных людей. Когда Курбский прислал свой перевод беседы Иоанна Златоуста о вере, надежде и любви, то Острожскому захотелось перевести ее на более доступный большинству польский язык. И он не нашел другого переводчика, как только Социанина, одного из товарищей Мотовилы. В 1576 году митрополит Иона III Протасевич уступил по старости свое митрополичье положение светскому шляхтичу Илье Иоакимовичу Куче.